Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, с вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 18 апреля, сегодня мы говорим вот о чем. Россия опять обстреляла Славянск. Мы проследили за российскими военкорами в Бахмуте. И мэр Мариуполя рассказал, что делал в первые дни войны. Разведка Великобритании сообщила, что Россия перебросила дополнительные войска из-под оккупированного Донецка для того, чтобы усилить штурмы Бахмута. В Лондоне констатировали, что наемники ЧВК «Вагнер» и российские войска медленно продвигаются в центре города, а линии обороны ВСУ проходят вдоль главной железной дороги. Прямая речь. Украина в целом сдерживает российское окружение с юга вдоль улицы Корсунской. Старой главной дороги к западу от города, отметили в разведке. Американский же институт изучения войны допустил, что основатель Вагнера Пригожин, возможно, вернул себе расположение Путина. Он снова получает снаряды наемников и поддержку российского ВДВ в штурме Бахмута. В то же время российские СМИ сообщили о якобы визите Путина на захваченную часть Украины. Пропагандисты опубликовали видео, на которых хозяин Кремля якобы встречается с командующим ВДВ Михаилом Теплинским и командующим группировкой войск Днепр Олегом Макаревичем в штабе группировки войск Днепр. После этого Путин якобы отправился на захваченную часть Луганской области в штаб российской группировки «Восток». Понять, где он действительно побывал и когда, по видео невозможно. Также независимые СМИ допустили, что президент России побывал на захваченной части Украины до Пасхи, и Кремль пытается скрыть этот факт. В студии поговорим сегодня о том, как ВСУ удается держать Бахмут, несмотря на все новые подразделения, которые перебрасывают туда для штурма оккупанты. Почему Герасимов выбрал этот город главным для удара России, пожертвовав штурмами Марьинки и Авдеевки? И почему Кремль попытался скрыть реальную дату визита Путина в оккупированную часть Украины? С нами сегодня будут военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и российский медиа-аналитик и публицист Андрей Архангельский. Друзья, напомню, работает наш номер прямого эфира 0800 300 403. Вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Также пишите в наш Вайбер плюс 38-095-151-9505. Передадим ваши вопросы нашим экспертам, но и озвучим ваши реплики в студии. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте в прошлые сутки.
Бахмут. В эти сутки российские войска повторили атаки на село Ивановское, расположенное на трассе Бахмут-Константиновка, и штурмовали Предтечино в пригороде Константиновки, сообщает Генштаб. Deep State говорит, что войска России давят с Ягодного на Хромово, а ВСУ наносят складам россиян регулярные потери в Клещеевке. В Бахмуте бои идут вдоль железной дороги, у россиян есть частичный успех в районе Аллеи Роз. По направлению от Бахмута к Северску агрессор наступал севернее от Спорного. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь в прошлые сутки российские войска вели наступление возле Синьковки, сообщает Генштаб. Deep State добавляет атаку на Вельшаны и снова в Серебрянском лесничестве. По западному краю Донецка армия РФ атаковала населенные пункты под Авдеевкой, это Новокалиново, Северное, Первомайское, и штурмовала в который раз Марьинку. Deep State стабильно обращает внимание на попытки агрессора выйти на трассу западнее от Новобахмутовки.
Этой ночью российские войска снова обстреляли Славянск. Обошлось без жертв, но есть разрушения. Пострадало 5 многоэтажек, 7 частных домов, охранное предприятие, медучреждение, развлекательный центр, бизнес-центр и автомобили. Моя коллега Анастасия Середа поговорила с руководителем городской военно-гражданской администрации Вадимом Ляхом о том, как живет город сейчас.
Сегодня приблизно в час 30 был прильот двух ракет С-300, центральная частина міста. На щастя, без жертв, постраждали там десь 5, зараз ще уточнюємо, багатоповерхівок, адміністративні будівлі, а також приватні будівлі, які знаходились поруч з вибухами. Ну, а потім вже через годину, трохи більше, був прильот майже в цій же локації шахедів. Це центральна частина, бульвар Пушкіна, туди вже неодноразово були прильоти в прошлому році, влітку. І по вулиці Вчительська, де був другий прильот, це там теж вже були прильоти. Це вибухові хвилі вибивали вікна, там двері. Ви знаєте, я думаю, що в своїх сводках вони вказують, що ні, гатять по військовим цілям, знищують якісь там можливі штаби чи ще щось. А прилітає, ми бачимо, в центральну частину, в будинки. Ну, до речі, сьогодні виїхало в евакуацію 16, з них 11 – це мешканці Слов'янської громади з дітьми, а також 5 – це Бахмутський район, Константинівський район. Тобто люди потрохи виїжджають, але хотілося б, щоб більш активніше, тому що це вже потрібно робити. Ми бачимо, що кількість обстрілів зростає. Ну і якщо порівняти з 22-м роком, коли в ті ж самі локації прилітало, там дуже мало було постраждалих, тому що в багатоповерхівках майже ніхто не жив. Людей залишалось в місті приблизно 20 тисяч, а зараз 50. Тому кожен прильот – це дуже таке, знаєте, хвилювання за людей, перш за все, тому що там ми відновимо дахи, там ставимо вікна, збудуємо домівки, а ось життя вже не повернеш. Тому завжди звертаюся до людей, щоб вони і не поверталися, і почали виїжджати, тому що ми бачимо, що зараз коїться. Були там свята, люди не хотіли на свята виїжджати, можливо, зараз будуть активніше виїжджати. Ну, я не бачу паніки, але я бачу, що все ж таки люди розуміють, що коїться, і вони вже, більшість з них, як я казав, вже 30 тисяч тих, хто зараз в місті, вони вже були в евакуації і знають алгоритм дій, що потрібно робити, і я впевнений, що вони так і зроблять. Але, мабуть, ще чекають на якісь там позитивні зміни, ну, багато там розмов зараз по телевізору та на каналах інших про контрнаступ. Можливо, це якось стримує людей, але хочу сказати, що це військові справи, контрнаступ. Коли він буде, знають тільки військові. А ось ворог вже близько, і ми бачимо, що кількість обстрілів зростає. Всі дивляться на Бахмут, що коїться там, але можу сказати, що те, що велике дякую, низький уклін всім нашим захисникам, тому що тримають Бахмут. Є там військова частина цієї оборони, але якщо брати цивільну складову, то та кількість снарядів, які зараз падає в Бахмут цілодобово, а це декілька тисяч на добу, звичайно, вони будуть прилітати, якщо Бахмут не встоїть в якесь інше місто. Це може бути чи Слов'ян, чи Константинівка, чи інше місто. Тому так, потрібно дивитися, що коїться зараз поруч, але все ж таки потрібно і вже думати про виїзд. І на свята було обмеження по заходам, а зараз це таке життя, яке було, воно не змінилося. Тобто працює банківська система, магазини, тобто електротранспорт, транспорт ходить, тому все, яке було раніше. Була категорія людей, які піклуються за дітьми, які там були, лишились батьків, така категорія існувала, але зараз немає таких ні дітей, ні сімей в місті. Залишаються містяни, які там дійсно з дітьми, це небезпечно знаходитися в місті, тому завжди звертаюся, щоб виїжджав.
Російські воєнкори роз'їжджають по Бахмуту в день Пасхи восточного обряда 16 апреля 2023 года. Сразу несколько российских федеральных СМИ и телеграм-каналов, а также пресс-служба так называемого первого армейского корпуса ДНР опубликовали видеорепортажи из города. Мы проанализировали, какие позиции сейчас занимают россияне. По кадрам, опубликованным российскими федеральными СМИ, нам удалось установить дом в Бахмуте, где российские военные разместили огневые позиции и ведут оттуда огонь по железнодорожному вокзалу, за который, очевидно, сейчас ведутся бои. Мы привязали это видео к карте местности. Вы сейчас вот видите на экранах, где были сняты эти кадры пропагандистами. Интересно, что и так называемые военкоры, и федеральные российские СМИ говорят только о штурмовых действиях ЧВК Вагнера, не упоминая российскую регулярную армию, которая тоже ведет в городе бои. Мы уже замечали, что определенный период с начала 2023 года, когда штурмовали Солидар, российские федеральные СМИ старались не упоминать про роль вагнеровцев в штурме Бахмута. Тогда это привело к нелицеприятным заявлениям со стороны главаря ЧВК Вагнера Пригожина в адрес руководства российской армии, и вот теперь ситуация снова меняется.
Группа Вагнера отодвигает противника из центральных кварталов ближе к западным кварталам.
Администрация города Бахмут, точнее, ее развалины. На развалинах поднят флаг ЧВК «Вагнер». Я нахожусь в центре Артемовска. Самый его центр. Город сейчас на 80% контролируется силами ЧВК «Вагнера».
На видео военкоров мы нашли кадры применения для поддержки штурмовых групп современного российского танка Т-90. Интересно, что на этом танке нет опознавательных знаков его принадлежности или номера. Мы определили место, с которого танк ведет огонь. Это пересечение улиц Свободы и Садовой. После нескольких выстрелов танк быстро меняет позицию.
Вот это
Боевики стреляют из танка и из дома по одному и тому же месту в направлении железнодорожного вокзала Бахмута. По данным карты Deep State и согласно ежедневному отчету британской разведки, линия фронта в центральной части Бахмута проходит именно вдоль железной дороги. На карте, которую вы видите, она отмечена черной линией. Вадим Бойченко, мэр Мариуполя. На должность мэра его избирали дважды. Кроме того, Бойченко пользовался поддержкой представителей крупного бизнеса, например, Рената Ахметова и Вадима Новинского. Оба олигарха посетили Мариуполь 16 февраля 2022 года, за неделю до большого вторжения России в Украину. По словам Бойченко, о войне тогда никто не говорил. На четвертые сутки после российского вторжения Вадим Бойченко выехал из Мариуполя и больше туда не вернулся. В разговоре с моими коллегами он рассказал, что выезжал только на одну ночь, без семьи и без вещей по приказу СБУ. А когда на следующий день попытался вернуться в Мариуполь, город уже был окружен. Как Мариуполь готовился к полномасштабной войне и какие потери понес? Об этом Бойченко рассказал моей коллеге власти Лазур.
Маріуполь – це найбільше українське місто, яке окуповане. І ви, де ви конкретно як мер цього міста, який не має доступу до міста, зараз перебуваєте? Звідки ви працюєте?
Ми знаходимося в місті Запоріжжя.
Що ви там робите? Тільки ось опікуєтесь цими центрами «Я Маріуполь» чи як складається ваш робочий день?
Багато виникає питань кожного дня. І це перше було в цих важких умовах, в яких ми знаходились, треба було створити можливість все, щоб на державному рівні, на міжнародному рівні створити ці коридори, щоб маріупольці мали змогу виїжджати з Маріуполя. Потім за дорученням голови військової адміністрації ми подивилися, де сьогодні знаходяться маріупольці, яких виїхало 200 тисяч людей до держави Україна, подивилися, в яких містах вони згуртувалися. І так почався цей рух відкриття центрів «Я Маріуполя». Увесь рік ми працювали, минулий рік, 22-й, на відкриттям цих центрів. Кожні 10 днів ми відкривали, їх 21 відкрито вже і працюють. Там не тільки гуманітарна складова, це юридичне питання, адміністративне, соціальне питання, працює психолог, дитяча кімната, працює лікар і гуманітарна складова. Це дуже важливо. І треба було багато працювати на міжнародному рівні, щоб залучати інвестиції до цих центрів.
Ви як мер до цих всіх процесів теж залучені.
Так.
Ви їх координуєте.
Так.
Менш ніж за добу до повномасштабного вторгнення ви давали інтерв'ю виданню «Бабель», і ви там сказали, що війни не буде. Потім уже в травні ви знову розмовляли з журналістами «Бабеля», ви визнали, що ви помилялися, буває і так далі. Ось, і що ви зробили помилку. Я хочу у вас запитати, як дорого вам коштувала ця помилка і коштує зараз? Я, звичайно, розумію, що ви своїми руками не могли зупинити літаки або танки, але той факт, що ви помилялися, ви не допускали взагалі можливість вторгнення і, відповідно, не робили якісь речі для підготовки, ось як ви оцінюєте цю свою помилку, як дорого вона вам коштувала?
Перше, що треба зрозуміти, взагалі, да? Були лі у нас підстави вважати, що буде така жорстока війна?
Про це писали, так.
Я безпосередньо про Маріуполь. Хочу нагадати, відбувались певні речі в Маріуполі. Там 16 лютого хтось до нас приїжджав з візитом. І не говорили ми в той час 16 лютого.
16 лютого з візитом до Маріуполя приїжджав Рінат Ахметов і Вадим Новінський вдень, а увечері Володимир Зеленський.
Так, і з чим вони приїжджали? Вони приїжджали і говорили, що треба готуватися про війну?
Ви їх зараз всіх критикуєте?
Не критикую, я маю факти. Факти того, що відбувалося. Тобто, якщо були б якісь передумови, наприклад, ці поважні люди приїхали і сказали, пан мер, треба готуватися. Починається.
І ви б за тиждень набудували укриття в місті?
Треба розуміти, що ця війна, якщо до неї готуватися, то до неї треба було готуватися ці 30 років нашої незалежності. І якщо говорити, а хто має готувати міста до нападу, то тут відповідь зрозуміла, що є державні установи, які мають це робити. Тобто кожен президент України мав готувати нашу державу до війни. Готувати військо, готувати, наприклад, от як ми готували в 2014-2015 році, ми підготували на напрямку Широкіна три величезних там з таких рва і накрили їх там величезними такими металевими плитами. Але коли ти готуєшся зі сходної частини і чекаєш ворога з тої частини, що він буде рухатись з боку Росії, а він з спину до тебе заходить, з західної частини, як турист, і місто залишається в оточенні вже на четверту добу, то як це? Як до цього можна підготуватися? Скажіть, будь ласка. Тобто є багато питань, на які ще треба буде відповідати багатьом людям, і безпосередньо, і я готовий за це відповідати, якщо буде така потреба.
Чи є у вас зараз приблизна цифра, уявлення, скільки людей в Маріуполі загинуло, і скільки людей зникло безвісти, і ви нічого про них не знаєте? В Маріуполі, я скажу для розуміння, 400 тисяч проживало?
На той час, коли влада ще працювала, так було вирішено, що мій перший заступник Міхал Когут працював до майже там до кінця березня. Нам вдавалося рахувати, скільки це загинуло людей. Так, по офіційним нашим підтвердженим даним, це більше 20 тисяч населення загинуло. Цифра дуже обережна, тому що її треба буде ще визначатися з цієї цифри, тому що, як ви зазначили, кожна друга будівля вже в місті не існує. Тобто 50% міста, на жаль, знищено.
Кілька разів під час нашої розмови сказали, що ви цивільна людина, ви не військовий, багато чого не знаєте, не розумієте, але, ну, як військовий мається на увазі. Але при цьому ви робите досить гучні заяви, які, як цивільна людина, ви, мабуть, не мали б робити. Ну, ось, наприклад, влітку ви заявили про те, що українська влада повернеться в Маріуполь уже навесні наступного року. Ось чому ви так впевнені, що так відбудеться? Або, наприклад, ви сказали, Маріуполь буде звільнений у грудні-січні. Це ще один з ваших прогнозів. Потім 2 місяці піде на розмінування, і вже в березні-квітні ми увійдемо в місто і розпочнемо відбудову. Ось звідки такі прогнози? Навіщо ви робите такі заяви?
Прогнози спираються лише на одне, на спілкування сьогодні з військовими, нашими військовими, які дають нам цю інформацію. Тобто ми розуміємо, що є декілька напрямків, наприклад, от в осені було декілька напрямків, за яким мало рухатися наше військо. Тобто це був Херсон і Харків, а мог би бути і Маріуполь. Так було визначено, не будемо казати ким, але відбулося так, як відбулося. Потім, коли я питаю, коли ж це відбудеться, коли ми повернемося в Маріуполь, кажуть, навесні. Тому коли я ж не сам такі роблю висновки, тобто є ті люди, які за це відповідають. І з цього ми формуємо ті очікування і підготовку до того, до нашого повернення. Зараз ми говоримо про те, що і так сфокусований наш бюджет, і так ми готуємо план нашого швидкого повернення, тобто комунальні заходи, які маємо зробити, і заклади, які мають відродитися, і комунальні підприємства, які мають відродитися. Ми, тобто, з вересня минулого року до сьогодні вже сформували чіткий план. Розуміємо, скільки це коштує, що ми маємо зробити, щоб швидко відродити життя в місті Маріуполя після нашого туди повернення. І спираючись так само на спілкування з нашими військовими, ми сформували ці плани, що десь у липні, серпні, вересні на цій межі, тобто ми маємо повернутися в Маріуполь. Буде це, тобто може знову буде змінюватися плани, ну, нам вирішувати, але такі плани є.
Разведка Великобритании сообщила, что Россия перебросила дополнительные войска из-под оккупированного Донецка для того, чтобы усилить штурмы Бахмута. В Лондоне констатировали, что наемники ЧВК «Вагнер» и российские войска медленно продвигаются. В центре города, а линия обороны ВСУ проходит вдоль главной железной дороги. Прямая речь, Украина в целом сдерживает российское окружение с юга вдоль улицы Корсунской. Старой главной дороги к западу от города, отметили в разведке. С нами военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Александр, добрый вечер.
Я вас приветствую.
Александр, давайте поясним нашей аудитории феномен того, как вооруженные силы Украины удерживают Бахмут. Ну, мы видим, да, уже больше полугода продолжаются эти штурмы, и сейчас появляются сообщения, что туда перебрасывают и десантников с юга Украины, и усиливают боевиков ЧВК «Вагнер», появляются у них снова эти боеприпасы. Сейчас вот британская разведка обратила внимание, что Россия пожертвовала усилением наступательных действий на Донецком направлении, скажем так, да, в Марьинке, в Авдеевке, ради стадии Бахмута. Там уже кого только нет со стороны оккупантов, да, ну, очень большая концентрация сил, но ВСУ держит город. Благодаря чему? В чем феномен?
Продуманная оборона. Продуманная оборона, безусловно, стойкость духа профессионализма каждого военнослужащего, подразделений, которые там сосредоточены. И это все в компиляции с продуманной обороной является, ну, скажем так, идеальным рецептом. Поскольку даже с учетом того, что сейчас российские оккупанты, казалось бы, они контролируют больше половину города, больше 50%, с учетом того, что они находятся в непосредственной близости к основным логистическим артериям 05, 06, 05, 04, и имеют на них непосредственное, опять-таки, огневое давление, они ничего не могут сделать для того, чтобы физически перерезать эти артерии, чтобы взять город в оперативное окружение. И при этом в самом городе они терпят поражение за поражением, крайне неумело проводя штурмовые действия, успех которых практически всегда заключается в количественном превосходстве. То есть они берут не столько тактикой, сколько они берут количественным превосходством и количественным задействованием, например, той же самой артиллерии или повышенной интенсивностью применения авиации. И мы просто видим, что в условиях той мобильной обороны, которую держат вооруженные силы Украины в самом городе, даже вот это количественное превосходство, оно не является решающим для оккупантов.
Александр, ну я так понимаю, вообще такая как тактика, да, военная наука. Ну, если уже городские бои, ты продвинулся и стараешься закрепиться, да, на позиции. Мы видим, что оккупантам удается продвигаться, но потом их вооруженные силы Украины выбивают, скорее всего, с этих позиций, которые они захватили. То есть очень мобильная линия фронта, да, все очень динамично меняется. Почему им не удается закрепиться? Чего не хватает, да? То есть не позволяют вооруженные силы им закрепиться? То есть они их вытягивают, потом накрывают артиллерийским огнем?
Да, фактически можем сказать, что это один из таких методов мобильной обороны, когда отходят, контролируемо отходят со своих позиций те или иные подразделения, на эти позиции заходят российские оккупационные силы, потом по этому участку наносится удар, обескровливаются подразделения противника и выбиваются с этой позиции. Но это такие адские качели, назовем это так, когда одна и та же позиция может переходить из рук в руки. И в этом-то как раз и преимущество вооруженных сил Украины. Они не занимаются фанатичным удержанием позиции там, до последней капли крови и так далее, в то время как сами же оккупанты, они осуществляют для взятия позиции один штурм за другим, один за другим. То есть это буквально волнообразно происходит, в результате чего они несут серьезные потери. Когда вооруженные силы Украины видят наши подразделения, что они не могут удержать ту или иную позицию, они просто отходят, работает потом точечная артиллерия, поскольку весь город простреливается целиком и полностью. И имея на этом участке уже вот доминирование за счет огневого воздействия, происходит последующее опять-таки занятие этой позиции. Бывает так, что в течение дня одна и та же позиция может несколько раз таким образом переходить из рук в руки. При этом российские оккупанты отчитываются, что они там заняли квартал, они заняли два квартала, а буквально через 2-3 часа их попросту в этом квартале уже нет. И поэтому и получается, что постоянные эти реляции, они не имеют под собой какого-либо основания, особенно если мы говорим о центре города, особенно если мы говорим о западном секторе города. И в частности, это многоэтажная застройка. Там тем более у них все очень плохо именно с ведением городских боев.
Некоторые военные обозреватели говорят, что вот эта железная дорога, которую удерживает ВСУ, является чуть ли не последней линией обороны, да, которую ну, удобно оборонять и удобно держать. Вы согласны?
Я бы так не сказал, поскольку таких линий обороны на самом деле намного больше. Ну, например, та же самая улица Чайковского. На сегодняшний, которая является, по сути, продолжением трассы 0504 через Ивановское уже в самом городе. А вооруженные силы Украины довольно-таки успешно держат эту улицу и, более того, сохраняют устойчивый буфер безопасности для этой улицы в кварталах между с улицей Курсунского. И не только это. Фактически каждая улица – это и есть линия обороны. Да, железка, она, по сути, удобна, в контроле, именно в разграничении контроля как таковой линии внутри города. Но в целом такими линиями является, опять-таки, практически каждая улица, особенно широкие улицы, достаточно протяженные, такие как, ну, Ливаневского или, например, та же самая переулок Пушкина, они позволяют эффективнее контролировать участки, вести огневой контроль. Поэтому, в принципе, таких линий, скажем так, обороны намного больше, чем просто только одна железка.
Мои коллеги заметили, что оккупанты используют танк Т-90 «Армата» в Бахмуте. Вот как раз на православную Пасху опубликовали российские военкоры видео, где работает этот танк как раз в направлении железнодорожного вокзала. Мы геолоцировали это видео, и вот они палят, бомбят как раз станцию ЖД-вокзала. Я так понимаю, «Армата» — это же такая передовая разработка, да, российского военкора. Военпрома, самый такой передовой танк современный, который есть вообще на вооружении у российской армии. Их, я так понимаю, и не очень много у оккупантов. А зачем вот такую элитную технику использовать в Бахмуте? Насколько она эффективна вообще? Вот танк в городской застройке, они его как САУ используют, да? Как миномет такой определенный.
Мы ставим прорыв, это не «Армата». Т-14 «Армата».
Прошу прощения.
В ходе боевых действий не применялись пока еще. Применяют они танки, ну, скажем так, вообще в целом танк в городских условиях – это оксюморон. В городских условиях должны применяться среднелегкобронированная техника, либо в перспективе, это, конечно же, тяжело бронированная БМП, как вариант, один из случаев. Кстати, применение танка в городских условиях – это именно демонстрация того тупикового развития, как такового, еще со времен Советского Союза, направления тяжелых бронированных машин именно для городских боев. Что же до этого применения, то да, они этот танк, кстати, перетянули с района Кременной. Т-90М они применялись именно данного типа, применялись в районе Кременной, сейчас их перетянули для усиления огневого потенциала тех десантных подразделений, которые оказывают поддержку ЧВК «Вагнер» в штурмовых действиях. Ну, скажем так, мы его увидели действующим, через некоторое время мы его увидим уже горящим, а возможно даже и трофейным.
Как вы думаете, а зачем вообще, я так понимаю, Герасимов, да, это его решение, пожертвовал донецким направлением ради Бахмутского, да, то есть перебросил части из-под Авдеевки и Маринки, где тоже продолжаются штурмы, но не настолько ожесточенные, ради Бахмута. Они там пытаются к 9 мая порадовать Путина или что?
Они пытались порадовать к Пасхе. Они ставили целью закрыть вопрос с Бахмутом уже к Пасхе, но у них это не получилось. Теперь они пытаются как-то выходить на другие сроки, опять-таки, 1 мая, ну, есть сомнения, 9 мая, более вероятнее они так рассматривают. У них есть вот эта привязанность все-таки к датам приурачивать какие-то там события, поэтому я не исключаю, что 9 мая, если им не удастся захватить Бахмут, то они будут как-то так, знаете, как Пригожин, юридически Бахмут наш, да, вот точно так же, возможно, они будут распространять какие-то пропагандистские такие реляции относительно захвата города, но, опять-таки, Бахмут – это еще и кость в горле для последующих действий на данном плацдарме, ведь не имея контроля над Бахмутом, они не могут полноценно, например, разворачивать наступательные действия в направлении Северска. А не имея контроля над Бахмутом, они полноценно не могут разворачивать какие-либо действия с Кременной в направлении Лимана. И, конечно же, стягивающиеся основные все подразделения силы и средства под Бахмут, они не позволяют развернуть более широкие наступательные действия в направлении Марьинки, Авдеевки и даже полноценно восстановить боеспособность подразделений российских оккупационных войск в районе Угледара для начала уже третьей волны наступления штурмовых действий в направлении Угледара. То есть вот как много завязано на Бахмуте, вот разглядывая только, если рассматривать только этот плацдарм поблизости от него. Поэтому они вынуждены туда концентрировать все ресурсы, чтобы хоть как-то уже решить этот вопрос, но, как мы видим, и это им особо и не помогает.
Александр, мы все чаще слышим, фигурируют российские ВДВшники в сообщениях украинской разведки. Такое впечатление создается, что Герасимов делает ставку на этот род войск, воздушно-десантные войска, и он их будет использовать и уже использует как штурмовые войска. Как вы Ну, прокомментируйте такую необычную роль, я так понимаю, для ВДВшников в войне России против Украины. Почему на них ставка делается? Насколько они справятся с теми задачами, которые перед ними ставит Герасимов? Я так понимаю, они две функции должны даже выполнять, да, и атакующие, и сдерживать возможное украинское контрнаступление, да, на разных участках.
Да, по сути, десантура становится таким основным материалом для затыкания всех дыр, которые только есть. Ведь, по сути, у российских оккупационных войск было несколько таких вот проблемных направлений, которые они пытались затыкать. Ну, например, ЧВК «Вагнер», или, например, первым или вторым армейским корпусом, так называемых ЛНР, ДНР, барсами, в том числе, это добровольцы российские. И так далее. Но сейчас там, где не удается полноценно реализовать какой-либо наступательный успех по этим направлениям, опять продолжают возвращаться к практике применения десантуры. А десантура – это основной такой, скажем так, ударный элемент российской армии, который не эволюционировал со времен Советского Союза. Если, например, в Украине десантные войска, начиная с 2014 года, они прошли, скажем так, достаточно серьезную метаморфозу, перетрансформировавшись в десантно-штурмовые войска полноценно, с соответствующим изменением даже номенклатуры того вооружения, которое штатно должно быть в подразделениях, то в российской армии все осталось закостенело и неизменно. И проблема даже не в том, что у них это устаревшая концепция десантных войск применяется, а их проблема основная в том, что профессионального костяка, профессиональной составляющей, там уже как таковой нет качественной. Это в основном все мобилизированы. Там очень высокий процент, более 60% по некоторым подразделениям и даже 70% это мобилизированные в течение 22-23 годов. Поэтому называть их полноценно десантурой, ну, даже и язык не поворачивается.
Побывал тем временем Путин якобы на захваченной части Украины, в Херсонской области и в Луганской области. Опубликовали пропагандисты видео, на которых Путин якобы встретился с командующим ВДВ Михаилом Теплинским. Кстати, тоже такой интересный персонаж. Его вот сообщали, британская разведка, что его вернули, то есть его разжаловали, устранили от командования этим родом войск, но потом вот вернули. И якобы встретился он с командующим группировкой войск Днепр Олегом Макаревичем, якобы в штабе группировки войск Днепр. После этого Путин якобы отправился на захваченную часть Луганской области в штаб российской группировки «Восток». Я почему говорю «якобы»? Потому что, ну, непонятно, где на самом деле находился Путин. Ну, находится он в каком-то помещении, да, где написано группировка «Восток», группировка «Днепр». Ну, а на самом деле, побывал ли он, не побывал, непонятно. Вот, кстати, осинтеры, да, люди, которые занимаются установлением информации по открытым источникам, выяснили, что, возможно, Путин был в Херсонской области, но в 130 километрах от передовой, в оккупированном селе Счастливцево. Это выводы они сделали, вот, проанализировав здание на фоне его встреч с российскими командующими. Зачем он приехал на передовую, как утверждается, Александр? Это какой-то такой поддержать дух войск. С какой целью?
Иконку подарить, в принципе.
Мы еще про иконку вас спрошу, да, там интересный момент. Немножко чекист прокололся.
Да, с Пасхой поздравлял наступающий. Скажем так, это в первую очередь пропагандистский момент. Следует рассматривать на фоне довольно-таки удручающей ситуации российских оккупационных войск с их перспективами ведения широкомасштабных наступательных действий и даже удержанием обороны. Таким образом попытались продемонстрировать, что на самом деле все в порядке, на самом деле все идет по плану, то есть все под контролем в зоне боевых действий. И вот эти вот разного рода инсинуации якобы про то, что контрнаступление, которое готовят вооруженные силы Украины, к нему российские оккупационные войска не готовы. Да нет, ничего подобного. Вот даже ж Путин приехал, все лично убедился, то есть не побоялся. Ну, конечно, за 130 километров от линии боестолкновения побывать на участке, который сложно назвать зоной боевых действий непосредственных, ну, тут много смелости не нужно. Да, в принципе, это в первую очередь попытка продемонстрировать, что у них все под контролем, что у них все по плану. Но что самое смешное, именно вот этот визит Путина в условно зону боевых действий, он и продемонстрировал, что там ничего не под контролем. Ведь последние несколько недель только и наблюдается достаточно хаотичные действия российского командования на каждом плацдарме оккупированном относительно подготовки, ну, например, оборонных действий. Все происходит очень хаотично, несистемно, и оно подтверждает, что российское командование так до сих пор и не понимает, с какого направления, в каком составе, в каком количестве, с какими конечными целями будет осуществляться контрнаступление вооруженных сил Украины. Собственно, ну, так еще никогда Путин не был близок к провалу. Хотя из провала своего он уже который год не выбирается.
Ну и давайте посмотрим это видео с иконкой. Оригинальную версию, продемонстрированную российскими федеральными телеканалами, и версию, которую опубликовал Кремль. Найдите одно отличие. Вот к нашей аудитории обращаюсь. Давайте вот одно и то же видео, но отредактировано. Ну, не знаю, заметили, не заметили наши зрители, да, но слово «будет» во втором видео вырезано. То есть, скорее всего, Путин, если побывал где-то на оккупированной территории, то до Пасхи, потому что говорит, что Пасха будет, и захотел Кремль скрыть этот факт. А зачем скрывать это, как вы думаете, Александр? Ну, и такой прокол, да, небольшой. Ну, скажите уже, действительно был до Пасхи. Какая разница-то?
Ну, мы понимаем, что когда осуществляется визит подобного уровня в зону потенциальных рисков, то, конечно же, подобные визиты они держатся под максимальным, в максимальной секретности. Поэтому, когда был Путин на самом деле, неделю назад, две недели назад, вопрос довольно-таки интересный. Но действительно показали только сейчас. То есть показали когда? Когда, по сути, ситуация довольно-таки неопределенная, у них продолжает сохраняться. И она в какой-то степени даже и для них катализируется. Они понимают, что происходит сейчас катализация предстоящего контрнаступления, об этом постоянно говорится. И нужно показывать как можно быстрее. Не на Пасху не получилось, да? Ну, сразу после Пасхи. А тут такой еще прокол. То есть я не исключаю, что таких видео может быть подготовленных еще несколько в каких-либо других районах. Там еще, возможно, там Запорожская область он был, или в Донецкой области что-то такое могут показать. Но, опять-таки, все это было снято в какой-то определенный период времени, чтобы впоследствии показывать, что вот Путин не прекращает поездки по зоне боевых действий, ничего не боится, потому что все контролируемо. Даже когда начнется контрнаступление, оно так или иначе у вооруженных сил Украины начнется, я не исключаю, что по той локации, в том направлении, в котором будет происходить контрнаступление, если есть заготовка видео, то его в те же дни и покажут, чтобы продемонстрировать, что даже Путин побывал на этом участке фронта, поскольку он уверен в боеспособности и обороноспособности российских оккупационных войск.
Ну, а одновременно Зеленский действительно побывал в Авдеевке. И в отличие от российского президента, он встретился с не командующими, да, вот с этими большими начальниками в безликом штабе, а он действительно проехался по городу и встретился с бойцами морской пехоты, десантно-штурмовых войск, вручил традиционно награды, пообщался с ними, узнал о проблемах. Вот мы видим его непосредственно в самом городе, который переживает сейчас ожесточенные штурмы, его даже называют вторым Бахмутом. Александр, а тут такой вам больше, ну, такой, наверное, стилистический вопрос. Почему Путину бы не встретиться, вот как Зеленский, с обычными участниками так называемой специальной военной операции, спуститься к народу, подбодрить народ? Почему он с начальниками там только вот общается, как думаете?
Ну, поскольку нет абсолютно никакого доверия у него к рядовому составу российской армии. Хотя, конечно же, они бы могли бы сотрудников Федеральной службы охраны переодеть и выдать их за рядовых, простых вот таких вот парней. Да? Но уже практически всех актеров из ФСО давным-давно разобрали по кадрам, их уже всех знают в лицо. даже чуть ли не поименно, поэтому это довольно проблематично делать. И делают ставку именно на командный состав, наиболее лояльный к Путину, от которого не будешь ожидать каких-то совершенно неожиданных или вопросов, или движений, например, так. Поэтому в этом-то и разница. У Путина нет абсолютно никакого доверия. Нет доверия к своим солдатам, нет доверия даже внутреннего к своим генералам, но на какие-то определенные компромиссы он вынужден идти, поэтому встречается хотя бы на уровне высшего командования, делает имитации таких встреч хотя бы на уровне высшего командования.
Еще один интересный визит состоялся главаря группировки ДНР Пушилина к Александру Лукашенко. Давайте посмотрим отрывок из их встречи.
Человек с фронта, привет, дорогой. Я думаю, Денис Владимирович, ты хорошо знаешь уже Беларусь относительно, поэтому я рад, что хорошее мнение сложилось о Беларуси, но в то же время я хотел бы, что называется, с первых уст услышать ситуацию в Донецкой Народной Республике, если это возможно, на фронте, как у нас там дела, потому что центральный так называемый участок, он у вас там самый сложный. Очень идут интенсивные бои, и севернее, и южнее, да, и в направлении Донецка, обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка? Чем мы можем помочь? Работы впереди очень много, надо восстанавливаться, надо промышленное предприятие возрождать, сельское хозяйство. Ну, в конце концов, люди там жить будут, это 100%. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать.
Александр, а что это так? Лукашенко забеспокоился судьбами жителей Донбасса внезапно так и предлагает помощь Пушилину?
Встреча двух таких мощных геополитиков, да, мирового масштаба. А что тут я могу сказать? Ну, опять-таки, Лукашенко так просто эту встречу не провел. Было соответствующее указание сверху, то есть от его кураторов из Москвы. Пушилин, ну, я не знаю, задавал ли Лукашенко Пушилину вопрос относительно, что там насчет моих акций МММ, которые я там покупал еще у тебя. Несколько 10 лет назад. Ну, скажем так, проблемы какие-либо, которые может решить Беларусь в оккупированных регионах, нет, безусловно, нет. Они смогут как-то решить, например, проблему отсутствия воды в некоторых районах Донецка уже больше года при оккупационной власти, которые очень сильно ухудшились, вот эти коммунальные услуги, водоснабжение, с электроэнергией и так далее, и многие другие моменты. Это исключительно работа на камеру, демонстрация каких-то контактов, какого-то взаимодействия, условно, да. А все, что Беларусь могла сделать, она сделала 24 февраля 2022 года. Преступный режим Лукашенко позволил со своей территории атаковать Украину российским оккупационным войскам и продолжает фактически этому и способствовать. Этим он выполнил практически все те задачи, которые только были по силу его тщедушному режиму.
Ну и, возможно, будут теперь в пропаганде рассказывать, что Беларусь вот взяла шефство такое над оккупированной частью Донецкой области. Ну, может, какие-то там гуманитарную помощь будет действительно присылать. Спасибо большое вам, Александр. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется российский медиа-аналитик и публицист Андрей Архангельский. Господин Архангельский, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Андрей, хотим с вами, с вашей помощью, заглянуть в зазеркалье. Как вы видите, российская пропаганда готовит россиян к будущему украинскому контрнаступлению? Знаете, у нас немножко иногда удивляет, как российская власть спокойно к этому относится, да, никак не комментирует, все в порядке, Путин вот ездит на передовую, а на российских федеральных каналах прямо кричат «аларм», это очень все опасно, то есть немножко отличается риторика властей и пропагандистских СМИ, как вы это видите?
Вообще, конечно, вы правы, вы в самую точку попали. Вообще, с точки зрения пропаганды, не только российской, а любой, сам разговор о том, что Украина готовит контрнаступление, и, собственно говоря, паника, я бы даже сказал, да, в связи с этим, или подготовка, тревожное такое, тревожное напряжение. Вообще все эти вещи с точки зрения пропаганды, они как бы работают прямо противоположным образом. То есть они делают поражение неизбежным. То есть это с точки зрения психологии, возможно, это не неконтролируемый такой эффект, но тем не менее сам вообще сам по себе разговор этот, то, что этот разговор начинается, да, это, конечно, говорит о многом. Но вообще, что касается общего состояния пропаганды. Понимаете, у нее на самом деле не так много осталось инструментов. То есть вот что у нее есть? Она, во-первых, надо сказать, что она уперлась, так сказать, в... Ну, то есть она исчерпала все свои резервы, да, и все свои ресурсы. В сущности, градус, поднять еще больше градус, накал страстей, но это уже будет какой-то животный уровень, чего Кремль, кстати говоря, совершенно не желает. Кремль желает поддерживать этот огонь, раздувать этот огонь ненависти, да, искусственно поддерживать, да, подбрасывать туда палочки, значит, корешки, но так, чтобы контролировать этот огонь безумия. То есть, в сущности, задача довольно сложная перед пропагандой. И, конечно, поэтому иногда они позволяют себе лишку, да, позволяют что-то сказать, да, позволяют, демонстрируют как бы еще более зверские предложения, еще более зверские инициативы, чем даже Кремль от них требует. Но на самом деле это все тоже от бессилия, потому что ничего, кроме как вот самостоятельно уже по своей инициативе поддать градус агрессии, градус ненависти, они не могут. Так что я лично считаю, что это просто свидетельство отсутствия новых идей, новых слов и новых инструментов у пропаганды.
Андрей, как вы думаете, а эта пропаганда и вот эти пропагандисты, да, известные Симоньян, Соловьев, Мардан, они смогут объяснить российскому обывателю, ну, их ядерной аудитории, которой он действительно, может быть, доверяет, да, их еще не пугает вот эта агрессия и брызгание слюной, они смогут объяснить возможный уход российских войск из Мелитополя, там, из Мариуполя и даже из Крыма, возможно, в результате контрнаступления, как они будут это объяснять? То есть готовят к такому сценарию аудиторию?
Ну, видите, об этом сложно сейчас говорить, но в любом случае пропаганда, именно на пропаганду ляжет как бы вся тяжесть каких-то, скажем так, неприятных и совершенно непредсказуемых событий. Именно они будут вынуждены все это отвечать, все это объяснять. Собственно говоря, на самом деле вы правы, пропаганда работает в основном как фон. То есть если мы представим, что и каких-то яростных поклонников, адептов агрессии против Украины, процентов 10, ну, может быть, 15. И, конечно, я, так сказать, беру эти цифры с потолка, ну, то есть я как бы интуитивно прикидываю, но все-таки я убежден, что вот это ядерное ядро, как вы говорите, это действительно 10-15% людей, которые действительно верят пропаганде. Все остальные, на всех остальных пропаганда действует как фон. Вот она каждый день долдонит одно и то же. Долдонит одно и то же до такой степени, что вот эти слюни ярости долетают, иногда прям вылетают из экрана. Как, вот, условно говоря, эти 80% нейтральных людей, зрителей, как они считывают этот сигнал? Как они понимают этот сигнал? Они делают себе внутреннюю пометочку, ага. Значит, градус ненависти, градус агрессии остается тот же. То есть пока что ничего не изменилось. Вот единственный вывод, который делает пассивное большинство, скажем так, молчащее большинство из этого, оно делает вывод, что ситуация, как бы статус-кво остается. Да? Все остается пока что неизменно. Вот единственный вывод, который делает это пассивное большинство. Ну и то, что надо помалкивать и следить за своими словами, потому что как говорится, власть метет сейчас со страшной силой. И это как бы и этот, эти репрессии направлены именно внутрь страны, то есть репрессии направлены против тех, кто не просто не поддерживает, а кто как бы занимает пассивную позицию, так кто не поддерживает агрессию и хочет, так сказать, занять нейтральную позицию. Вот власть уже, репрессии уже в сущности направлены против этих людей.
Сегодня один из главных топ-пропагандистов российских, Соловьев, обратился к украинским солдатам. Я вот предлагаю посмотреть кусочек из этого обращения. Там стилистика непередаваемая. Попрошу вас прокомментировать.
Украинские солдаты. Я обращаюсь к тебе. Я Владимир Соловьев. Скажи мне, что ты забыл на земле Донбасса? 8 лет ты убивал и насиловал жителей свободного гордого Донбасса. Зачем ты здесь? В Киеве разворовывают западные деньги. В Киеве забыли, как тебя зовут. Зеленский наслаждается славой и деньгами американцев. Твою веру предали, твою лавру растоптали. Гомосексуалисты танцуют на Крещатике. Кто ты? Ты украинец? Ты православный? Или ты немец, предавший память своих дедов, их великий подвиг? Зачем ты здесь? Твоя смерть нужна Зеленскому. Твоя жизнь твоим семьям. Сдавайся в плен. Или бросай все. И иди в Киев. Разберись с волочами, предавшими твою родину.
Андрей, ну что это такая, ну, стилистика, не знаю, Надежды Левитана на себя меряет Соловьев в стилистике Великой Отечественной, я так понимаю. Ну, явно бойцы вооруженных сил Украины не будут слушать вот это вот все, да, прислушиваться, хотя звучит, не, будто бы хочет достучаться, да, и сердец Соловьев. Для кого вот такие вот обращения, как вообще вот пафос этой всей войны, вот эту тональность охарактеризуете, да, на российских федеральных телеканалах, ну, которую Соловьев взял. Вот что это такое, что мы сейчас слышали?
Да, вы, конечно, правы. Соловьев и сам, так сказать, сравнивал себя с Левитаном, да, ставим на его совести эти сравнения. Но, тем не менее, по-моему, он, говоря, обращаясь к украинским солдатам, он, по-моему, и сам не верит в то, что на них это будет иметь хотя бы какое-то воздействие. Он говорит как со стеной. То есть это глухой немного, как бы, говорит с пустым пространством. Понимаете, в чем дело? Безусловно, это обращение, прежде всего, тоже рассчитано на внутреннюю аудиторию. То есть вот, смотрите, значит, мы действуем, вот, как и обещали, мы действуем так, чтобы это напоминало нам все отечественные войны, да, предыдущие, народные, да, и так далее. Это для узнавания. Да? Но заметьте одну удивительную вещь. Вообще, конечно, об этом выступлении можно написать целый большой текст. Тут много тем для размышлений, хотя текст короткий. Но я обратил бы ваше внимание на одну, а точнее вот две вещи. Да? Соловьев, обращаясь к украинским солдатам, употребляет ключевые слова, а мы знаем, что пропаганда, собственно говоря, строится на ключевых словах. Вот он употребляет, значит, вот выражение, значит, вы православные или нет, да, напоминая, намекая на то, что как бы вера продана, вера, значит, порушена. Во-вторых, он сравнивает, значит, их с немцами, да, и употребляет, конечно, слово гомосексуалисты, хотя правильно говорить гомосексуалы, напомним, да, нашим слушателям и зрителям. Вот эти три пункта, я бы на них сосредоточился. Это очень важная штука с точки зрения того, как и почему работает пропаганда. Пропаганда может существовать только в тотально зачищенном, ну или там на 95% контролируемом государством, тотально контролируемом информационном пространстве. Соловьев, естественно, как бы занимаясь всем этим 8 последних лет, естественно, что он тоже, он не глупый человек, надо сказать, но естественно, что он тоже себе совершенно не представляет, что такое демократическая, свободная Украина. И он не понимает, что вот эти ключевые слова, которые, на которых, собственно говоря, стоит российская пропаганда, гомосексуалы, ваша вера порушена, вы превратитесь в немцев там, или вы станете, значит, где же ваши корни? Вот все то, что работает в тотальном, зачищенном информационном поле, когда люди лишены альтернативной точки зрения, это работает. Но он не представляет себе, что в Украине в последние уж 8 лет точно совершенно свободная, нет монополии на чью-либо правду. В Украине многоголосие, в Украине доступны как бы альтернативные точки зрения, постоянные, и дискуссия является нормой. Так вот в этом дискуссионном пространстве, пространстве, где, возможно, может быть высказана любая точка зрения и, возможно, несогласие, все эти ключевые слова не работают. Ну, кроме всего прочего, это как бы смешно, когда он, значит, намекает, что в кого вы превратились, в немцев. Ну, вообще, для европейцев, для европейской страны сравнение с немцами не является чем-то ужасным, а наоборот, является как бы, ну, скорее примером, потому что Германия – локомотив вообще Евросоюза, и, так сказать, во многих смыслах и нынешнего существования экономического и политического является примером, называется нашел кем пугать. Да? Вот, собственно говоря, это все довольно, ну, все довольно забавно, но вот я обратил бы ваше внимание, что все те вещи, которые срабатывают более-менее с российской аудиторией, которая находится в абсолютном уже информационном вакууме, все те же вещи, использованные по отношению к людям, которые выросли уже в демократических условиях, в демократической стране, все эти как бы вбросы, они просто не работают. Ну, потому что они вызывают улыбку, смех.
То есть, а он не понимает, что он смешон, да, наверное,
Андрей? Он скорее не понимает, что как бы громко сказав, гомосексуалисты захватывают, значит,
танцуют на Крещатике.
Танцуют на Крещатике. Боже мой! Гомосексуалы танцуют на Крещатике. Ужас какой! Ну, то есть для киевлян, которые привыкли к демократическим процессам, к различным проявлениям свобод, это вызывает, поначалу, попросту говоря, это вызывает удивление, потому что они как бы спрашивают, ну и что такого? И что танцуют? У нас много кто танцует на Крещатике, да. Вот. Поэтому это не работает, конечно.
У нас с вами буквально минутка осталась. Андрей, а вот эти цифровые повестки, они как-то отрезвляют российское общество? Как вообще реагируют в России, как вы думаете, на вот такое новшество?
Вы знаете, вот у моего коллеги Виктора Шендеровича когда-то вот в перестройку был такой текст, его читал Аркадий Арканов, по-моему. Такой юмористический текст. И там, значит, главный герой был тигр, который поехал на гастроли, значит, в Испанию и заявил о том, что он, значит, просит политическое убежище, потому что там кормят мясом, в отличие от Советского Союза. И как бы смысл этой юморески был такой, даже до тигра дошло, даже до животного дошло. Люди, почему же вы всего этого не понимаете? Реакция россиян, насколько я могу судить, она по-прежнему такая, вот, авось, да, как-нибудь это пройдет мимо меня, да, не коснется и так далее. Вот эта апатия, это как бы гражданская апатия, надежда на авось, пронесет, перетерпеть, это надо перетерпеть, говорят друг другу, mm-hmm. вот люди, так сказать, нейтральные. Вот это вот перетерпеть, вы понимаете, это просто, ну как бы очень, не то что рыхлое гражданское общество, это просто свидетельство отсутствия гражданского общества, то есть люди не понимают, что им грозит, и не хотят ничего предпринимать, и, естественно, не берут на себя ответственность за происходящее.
Спасибо вам большое, Андрей, что были с нами. Андрей Архангельский был в эфире, российский медиа-аналитик и публицист. Спасибо за ваше время. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на канал украинской службы «Радио Свобода» в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши видео и видео наших коллег. Ну и ставьте этому видео лайк. Его благодаря этому увидит больше людей. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».